Издательство «Эксмо». Патрик Несс. Книга вторая. Вопрос и ответ. Посвящается Патрику Гейлу. «Не сражайся с чудовищами, пока не стал чудовищем сам, и если ты в бездну заглянешь, бездна заглянет в тебя». Фридрих Ницше. Конец. «Шум выдает тебя, тот Хьюит». Голос. Во тьме. Я моргаю, открываю глаза. Все расплывается, кругом тени. Мир плавно вращается, в крови слишком горячо, в мозгах вата, невозможно думать, темно. Я снова моргаю. Стой. Нет, стой. Вот сейчас. Вот только сейчас мы были на площади. Только что она была у меня на руках. Умирала у меня на руках. «Где она?» — выплюнул я в темноту. На языке кровь. Голос треснутый. Шум внезапно взмывает ураганом. Высоко, ало и яростно. «Где она?» «Спрашиванием здесь занимаюсь я, тот». Этот голос. Его голос. Где-то во тьме. Где-то за мной, невидимый. Мэр Прентис. Я снова моргаю. Сквозь мглу начинает проступать обширная комната. Единственный источник света — окно. Большой круг, далеко и высоко вверху. Стекло не прозрачное, а раскрашенное. Наш новый мир и две его луны. Свет наискось падает на меня. Только на меня, больше ничего не видно. «Что вы с ней сделали?» — спрашиваю я вслух, громко, смаргивая подтекшую в глаза свежую кровь. Тянусь стереть ее, но руки связаны за спиной. Паника. Я принимаюсь биться, рваться в веревках. Дыхание частит. Я снова ору. «Где она?» Из ниоткуда обрушивается кулак и бьет меня в живот. Я сгибаюсь пополам и тут только понимаю, что привязан к деревянному стулу. Ноги к его ножкам. Рубашка осталась где-то на пыльном холме. Меня рвет на пустой желудок. Ага, внизу ковер. Все с тем же рисунком. Нового света и лун. Он повторяется, повторяется, тянется хрен знает куда. Не заканчивается. Я вспоминаю. Мы были на площади. На площади, куда я прибежал, притащил ее, уговаривая не умирать, уговаривая жить, жить, пока мы не окажемся в безопасности, в убежище, чтобы я мог ее спасти. Но никакой безопасности не случилось, и никакого спасения тоже. А случились только он и его люди, и они ее у меня забрали, они ее вынули прямо у меня из рук. «Вы обратили внимание? Он не спрашивает, где я», — сказал голос мэра, плывя себе куда-то там, в темноте. «Его первые слова были: где она? И заметьте, шум говорит то же самое. Любопытно». Голову у меня дергает болью, и живот тоже. Я еще немного прихожу в себя и вспоминаю. Я с ними дрался. Дрался, когда они ее у меня отобрали, пока мне не прилетело прикладом в висок и не выкинуло во тьму. Я проглотил ком в горле, а вместе с ним панику и страх. Постарался, по крайней мере. Потому что это же все равно конец, правда? Конец всему вообще. Мэр меня поймал. И ее. «Если вы сделали ей больно...» В животе было еще больно от тумака. Передо мной стоял мистер Коллинз, наполовину в тени. Мистер Коллинз, который растил пшеницу и цветную капусту и смотрел за мэрскими лошадьми, теперь стоял надо мной с пистолетом на взводе, с ружьем за спиной, и его кулак уже взлетал, чтобы снова мне врезать. «Ей так уже крепко досталось, тот», — сказал мэр. Кулак завис в воздухе. «Бедняжка». Кулаки у меня сжались в путах. Шум был весь какой-то комковатый и битый, но все равно взвился при одном воспоминании о наставленном на нас ружье Дэви Прентиса, о Виоле, падающей мне в руки, о том, как она истекает кровью, хватает воздух ртом. А потом он стал еще краснее, потому что я вспомнил, с каким ощущением мой собственный кулак въехал Дэви в рожу. Как Дэви полетел с коня. Как конь поволок Дэви прочь с застрявшей в стремени ногой. Точно какую-нибудь падаль.
«Ага», — сказал мэр. «Это, по крайней мере, объясняет таинственное отсутствие моего сына».
И что самое странное, голос звучал так, словно это его почти позабавило. Но только звучал, только голос, более острый, четкий и звонкий, чем когда-то в Прентистауне. Потому что ничто, большое ничто, которое я от него впервые услышал, когда бежал в убежище, никуда не делось. Оно все еще было здесь, в комнате, или что это там у них еще. И рядом с ним зияло еще одно такое же громадное ничто от мистера Коллинза. У них обоих не было шума. Ни у кого. Единственный шум в комнате мой, и он выл, как раненый телок. Я попытался вывернуть шею и посмотреть, где там мэр. Но это оказалось слишком больно, и я только понял, что сижу в единственном пыльном разноцветном луче солнца посреди комнаты, такой большой, что стен вдалеке почти не видно. А потом я разглядел-таки во мраке столик, но слишком далеко, чтобы различить, что на нем лежит. Но что-то на нем точно лежало. Блестел металл, обещая такое, о чем и думать-то не захочешь.
«Он все еще называет меня в мыслях мэром», —
сказал голос, легкий и приятно заинтересованный, как и прежде.
«Президент Прентис, мальчик», — прорычал мистер Коллинз. «И хорошо бы тебе это запомнить».
«Что вы с ней сделали?» Снова начал я, вертясь так и сяк и морщась от боли в шее. «Если вы тронули ее хотя бы пальцем, я вас всех...»
«Ты прибыл в мой город только сегодня утром»,
— перебил меня мэр.
«Безо всякого багажа и даже без рубашки, только с девушкой на руках, пострадавшей от ужасного несчастного случая».
Мой шум взревел. «Это не несчастный случай!»
«Очень серьезный несчастный случай», —
продолжал мэр с легким нетерпением, которое я от него впервые услышал еще на площади.
«Настолько серьезный, что она сейчас при смерти. И вот перед нами мальчик, на поиски которого мы потратили столько времени и сил. Мальчик, причинивший нам столько хлопот. И он добровольно предает себя нашей воле и готов сделать что угодно, лишь бы мы спасли девушку. А когда мы именно это и пытаемся сделать...»
«С ней все в порядке? Она в безопасности?»
Мэр умолк. А мистер Коллинз шагнул вперед и вытянул меня тыльной стороной ладони поперек физиономии. Целую долгую секунду жалящая боль растекалась по щекам. Я сидел, пыхтел, молчал. В круг света прямо передо мной шагнул мэр. Все так же с иголочки одетый, хрустящий, отутюженный, чистый, словно подо всем этим и нет никакого человека. Словно это такая ходячая, говорящая глыба льда. На мистере Коллинзе вон и пятна пота, и грязь, и запах соответствующий. Но на мэре нет. Только не на нем. Рядом с мэром ты неизбежно похож на кучку пыли, которую всего и делов-то, что вымести поскорее. Он наклонился, чтобы заглянуть мне прямо в глаза, и спросил, словно просто из любопытства.
«Как ее зовут, тот?»
«Что?»
Я заморгал, не понимая.
«Как ее зовут?»
— повторил он. «Он должен был знать ее имя. Она наверняка у меня в шуме висит».
«Вы сами знаете!»
— огрызнулся я.
«Я хочу, чтобы ты мне сказал».
Я перевел взгляд с него на Коллинза. Тот стоял, скрестив руки на груди, и даже не пытался спрятать выражение рожи, которое одно радостно свалило бы меня на землю без помощи рук.
«Еще раз, тот», — светло сказал мэр, — «и буду очень признателен, если ты мне ответишь. Как ее имя, этой девочки из Иного мира?»
«Если вы в курсе, что она из Иного мира», — возразил я, — «то уж точно должны знать, как ее звать».
И тут мэр улыбнулся.
то есть по-настоящему взял и улыбнулся. И это напугало меня больше, чем все остальное вместе взятое.
«Это так не работает, Тот. Я задаю вопросы, ты отвечаешь. Итак, как ее имя?»
«Где она?»
«Как ее имя?»
«Скажите, где она, и я скажу имя!»
Он вздохнул, будто я его крупно подвел. Кивнул Коллинзу. Тот выступил вперед и ответил мне еще раз под дых.
«Это очень простой обмен, Тот», — пояснил мэр, пока меня рвало на ковер воздухом из пустого желудка. «Все, что тебе нужно сделать, это ответить на мой вопрос, и все закончится. Очень простой выбор. У меня нет никакого желания причинять тебе боль. Честно».
И я тяжело дышал, перегнувшись вперед. От боли в животе никак не получалось глотнуть достаточно воздуха. Я всем весом висел на веревках, чувствовал кровь на лице, липкую, подсыхающую. В глазах у меня подплывало от этого пятна света посреди целой комнаты тьмы. Комнаты, из которой нет выхода. В которой я наверняка и окончу свои дни. В комнате. Без нее. И что-то во мне сделало выбор. Если это конец, что-то во мне приняло решение. Не отвечать.
«Имя ее вам известно», — сказал я. «Убивайте меня, если хотите, но имя вы и так уже знаете».
Мэр просто стоял и смотрел на меня. Прошла самая долгая минута в моей жизни. Он смотрел, читал меня, читал, что я за свои слова отвечаю. И тогда он направился к тому маленькому столику. Я невольно посмотрел туда, но он стоял спиной, и не было видно, чем он там занят. Возится с какими-то вещичками. Металл стукнул по дереву.
«Я сделаю все, что вы хотите», — произнес он, и я понял, что он меня передразнивает. Что это ко мне возвращаются мои же собственные слова. «Спасите ее, и я сделаю все, что вы хотите».
«Я вас не боюсь», — заявил я, хотя мой шум заявлял обратное, гадая вслух, что же у него там на столе. «И умереть я тоже не боюсь».
«Интересно, а за эти слова я тоже отвечаю?» Он повернулся ко мне, руки за спиной. Не видно, что он там взял.
«Потому что ты мужчина?»
«Тот».
«Мужчина не боится умереть?»
«Да», — сказал я, — «потому что я мужчина».
«И если я ничего не путаю, твой день рождения еще только через 14 дней».
«Это просто цифра!»
Я тяжело дышал. В желудке все неприятно подпрыгивало от говорения.
«Это ничего не значит! Если бы я был в старом свете, я бы...»
«Ты не в старом свете, мальчик!»
— оборвал меня Коллинз.
«Он вовсе не это имел в виду, мистер Коллинз», — молвил мэр, не отрывая от меня глаз. «Правда, Тот?»
Я смотрел то на одного, то на другого.
«Я уже убивал!»
— сказал наконец.
«Я уже убивал!»
«Да, уверен, ты уже убивал!» — кивнул мэр. «И я вижу, как тебе от этого стыдно. Но все вопрошание в том, кого...»
«Кого ты убил, Тот?» Он растворился во тьме внешней, унося с собой то, что взял со стола.
«Или мне лучше будет спросить, что ты убил?» —
добавил голос у меня из-за спины.
«Я убил Аарона!»
Я попытался проследить за ним, но не смог.
«О, правда?»
Это отсутствие шума просто кошмар, особенно когда самого человека не видишь. Совсем не похоже на тишину девочек. Женская тишина все равно живая, деятельная, и шум, грохочущий вокруг, придает ей форму. Тишина, ее тишина и боль от тишины. Нет, никакого имени. Я не думаю об имени. Но мэр, как бы он это ни сделал, как бы ни добился того, что ни у него, ни у мистера Коллинза вообще нет никакого шума, он пустой. Он мертвый. Ни формы, ни шума, ни жизни. Как камень, стена.
крепость, которую тебе никогда не взять. Наверняка он читал мой шум, но что можно знать наверняка, когда человек сделал себя из камня? Но я все равно показал ему то, что он хотел видеть. Церковь под водопадом. Я выставил ее вперед, на передний край шума. И вполне настоящую драку с Аароном. Битву, кровь. Я дерусь с ним и бью, и сшибаю с ног, и вынимаю нож. И вонзаю нож Аарону в шею. Это я его туда вонзаю.
«Здесь есть правда», — задумчиво протянул мэр. «Но вся ли это правда?»
«Вся!»
Я поднял шум громкой волной, чтобы заглушить все, что он еще мог ненароком расслышать.
«Это вся правда!»
«А вот я думаю, что ты мне лжешь, молодой тот». Голос был все еще приятно удивленный.
«Я не лгу!»
— почти заорал я.
«Я сделал то, чего хотел Аарон! Я убил его! Я стал мужчиной по вашим же собственным законам! Можете теперь записывать меня в армию, и я буду делать все, что вы захотите. Только скажите, что вы с ней сделали?»
Мистеру Коллинзу явно подали сзади какой-то знак. Он шагнул вперед, занес кулак и... Я ничего не могу поделать. Я дернулся от него с такой силой, что отъехал со стулом на несколько дюймов в сторону.
Заткнись.
Тумак так и не прилетел.
«Хорошо».
На сей раз в голосе было тихое довольство.
«Хорошо».
Он снова куда-то пошел в темноте.
«Позволь, я тебе кое-что объясню, Тот. Ты сейчас находишься в бывшем соборе-убежище, в главном его помещении, которое со вчерашнего дня стало президентским дворцом. Я привез тебя к себе домой в надежде оказать тебе помощь, помочь тебе понять, как ты заблуждаешься в этой глупой, безнадежной борьбе против меня, против нас всех».
Голос плыл за спиной мистера Коллинза. Голос. На секунду мне показалось, что он даже не вслух со мной говорит, а прямо у меня в голове. Но это быстро прошло.
«Мои солдаты прибудут сюда завтра, во второй половине дня»,
сообщил он все так же на ходу.
«Сначала ты, Тодд Хьюитт, скажешь мне, что я желаю знать, а затем, в соответствии с твоим обещанием, будешь помогать в создании нового общества».
Он снова вышел в свет. Руки за спиной. Что в них? Неизвестно.
«Но к обучению, Тодд, нам нужно приступить уже сейчас. Вернее, к приучению. Нам предстоит приучить тебя к тому, что я тебе не враг».
Я так обомлел, что даже на секунду перестал бояться.
«Не враг?»
У меня даже глаза открылись во всю доступную им ширь. «Он мне не враг?»
«Нет, тот»,
— мягко ответил он.
«Не враг».
«Ты убийца!»
— ляпнул я, не подумав.
«Я просто генерал», — сказал он. «Не больше и не меньше».
«Ты убивал людей по дороге сюда!»
Я так и вытаращился на него.
«Ты поубивал всех в Фарбранче!»
«В военное время часто случаются прискорбные вещи. Но война уже окончена».
«Я видел, как ты в них стрелял!»
До чего же ужасна была эта прочность, эта весомость слов человека без шума. Словно камень, который и с места не сдвинуть.
«Лично я тот».
Во рту было кисло. Я проглотил этот вкус.
«Нет, но эту войну начал ты!»
«Это было необходимо, чтобы спасти больную, умирающую планету».
Я дышал все быстрее. В мозгу подымался туман, голова тяжелела, но и шум попутно краснел.
«Ты убил Киллиана!»
«К огромному моему сожалению», —
кивнул он.
«Из него вышел бы превосходный солдат».
«Ты убил мою мать!»
Горло у меня перехватило. «Заткнись». Шум налился горем и яростью. В глаза кинулись слезы. «Заткнись, заткнись, заткнись!»
«Ты убил всех женщин в Прентистауне!»
«Ты «Ты веришь вообще всему, что тебе говорят, тот?» Последовало молчание. Настоящее, неподдельное. Даже мой шум задумался. «У меня нет никакого желания убивать женщин», — сказал он. «И никогда не было?»
У меня отвалилась челюсть. «Нет, было!»
«Сейчас не время для урока истории».
«Ты врешь!»
«Ну а ты все доподлинно знаешь, да?»
Голос похолодел. Мэр покинул круг света, а мистер Коллинз выдал мне такого тумака в ухо, что я чуть не опрокинулся на пол.
«Ты врун и убийца!»
— заорал я во всю глотку. В ухе адски звенело, но тут мистер Коллинз ответил мне с другой стороны. Крепко, словно поленом, для симметрии.
«Я тебе не враг, тот», — повторил мэр во тьме. «Прошу, не заставляй меня так с тобой поступать».
В голове было так больно, что я промолчал. А что я мог ему сказать? Уж точно не то, чего он хотел. А за все остальное они из меня тут дух выбьют. Это конец. А как иначе? Они не дадут мне жить. И ей тоже. На этом все должно кончиться.
«Я очень надеюсь, что на этом все кончится».
Голос мэра звучал чисто правдой.
«Надеюсь, ты скажешь мне, что я хочу, и мы, наконец, сможем все это прекратить».
А дальше он сказал. Дальше сказал... Он сказал...
«Пожалуйста».
Я поднял глаза, моргая, всматриваясь сквозь наливающуюся подушкой опухлость. На его лице была написана забота. Почти мольба. Какого черта? Какого трепаного, шлепаного черта? И я снова услышал у себя в голове жужжание. Не такое, как просто у чужого шума. «Пожалуйста». Как будто это я его произнес. «Пожалуйста». Словно это мой голос, словно оно исходило от меня. Рвалось из меня, давило изнутри. Я почти сам хотел его сказать. «Пожалуйста».
«То, что ты думаешь, будто знаешь, тот».
Голос мэра так и кружил у меня в голове.
«Все это неправда».
И тут я вспомнил. Вспомнил Бена. Как Бен говорил мне вот это же самое. Бен, которого я потерял. Мой шум вскрипчал и отрезал его. Молящее выражение разом пропало с мэрской физиономии.
«Ну ладно».
Он слегка нахмурился.
«Но не забывай, ты сам это выбрал».
Он выпрямился.
«Как ее зовут?»
Мистер Коллинз ударил меня в голову так, что у стула две боковые ножки оторвались от пола.
«Как ее зовут?»
«Ты и так это знаешь!»
Бум! Еще один удар с другой стороны.
«Как ее зовут?»
«Нет!»
Бум! «Скажи ее имя!»
«Нет!»
Бум! «Как ее имя, тот?»
«Еть тебя!»
«Ну, я не еть, конечно, сказал. И мистер Коллинз так мне двинул, что мне чуть голову не оторвало». Стул, наконец, потерял равновесие, я вместе с ним опрокинулся боком на пол. Я вывалился на ковер, а руки у меня по-прежнему были связаны, так что я уткнулся мордой прямо в новый свет. Что и ничего, кроме нового света, собственно, и не осталось. Я немного подышал в ковер. Носки мэрских ботинок приблизились к моему лицу.
«Я тебе не враг, тот Хьюит».
«Ну надо же, еще раз».
«Просто скажи мне, как ее зовут, и все это кончится».
Я набрал воздуху в грудь и тут же выкашлял его обратно. Попробовал еще раз и сказал таки то, что собирался сказать.
«Ты! Убийца!»
Молчание.
«Ну, значит, так тому и быть».
Ноги ушли. Мистер Коллинз сгреб стул с пола вместе со мной. Организм взвыл под собственным весом. Я снова сидел в круге цветного света. Глаза уже так запухли, что я и Коллинза-то с трудом различал, хоть он и стоял прямо передо мной. Судя по звукам, мэр снова стоял у столика и что-то там двигал на поверхности. Царапнул металл. Он снова рядом. Ну вот, после всего, что блазнилось, что обещалось, наконец он и здесь. Мой конец. «Прости», — подумал я. «Прости, пожалуйста, прости». Мэр положил мне руку на плечо. Я дернулся прочь, но она никуда не делась, осталась там, крепко держа. Я не видел, что у него в руках, но оно приближалось, двигалось к моему лицу. Что-то твердое, металлическое, с болью внутри, готовое заставить меня страдать и положить конец жизни. Но где-то внутри есть нора, туда можно забраться, уползти подальше от всего этого, вниз, вглубь, в темноту, потому что это же все равно конец. Конец всему. Мне отсюда не сбежать. Он меня убьет и убьет ее. И нет ни единого шанса, ни надежды, ни жизни. Ничего. Прости. И мэр приложил мне к лицу пластырь. Я ахнул от внезапной прохлады. Отшатнулся от рук, но он мягко прижимал его к шишке у меня на лбу, ко всем ссадинам, к ранам на подбородке и по всему лицу. И его тело было так близко, что я чувствовал запах. Запах его чистоты, древесный аромат мыла, дыхание из носа касалось щеки, пальцы трогали кожу почти нежно, обрабатывая опухлые глаза, рассеченную губу. Я чувствовал, как почти мгновенно пластырь принялся за работу, как спадает опухоль, как обезболивающие проникают в систему. И я думал, какие же хорошие пластыри в убежище. Совсем как у нее. И облегчение пришло так быстро, так неожиданно, что у меня перехватило горло, и пришлось проглатывать ком. «Я не тот, кем ты меня считаешь, тот», — негромко произнес мэр, почти мне в ухо, накладывая еще один пластырь на шею. «Я не делал того, что ты мне приписываешь. Да, я попросил сына привести тебя». Но я не просил его ни в кого стрелять. Я не просил Аарона убить тебя.
Ты лжешь!
Но мой голос был слаб. И я весь дрожал от усилий не пустить в него рыдание. Затыкайся уже. Мэр налепил еще пластырей мне на грудь и живот. Все в синяках. С такой лаской, что это было почти невозможно вынести. Словно он и вправду не хотел сделать мне больно.
«Я действительно не хочу, тот», — ответил он. «У тебя еще будет время осознать, насколько это правда».
Он тихо двигался сзади, накладывал еще пластыри прямо поверх веревок у меня на запястьях, брал кисти, растирал, возвращал им чувствительность.
«В свое время ты научишься мне доверять», — говорил он. «Возможно, даже я смогу тебе понравиться». «Возможно, когда-нибудь ты сможешь увидеть во мне что-то вроде отца, тот».
Мой шум плавился от снадобий, от уходящей боли, и вместе с ней уходил, исчезал и я сам. Словно мэр и правда наконец-то меня убивал. Но не наказанием, а заботой. У меня больше не было сил гнать слезы из горла, из глаз, из голоса. «Пожалуйста». Пролепетал я. «Пожалуйста!» Нет, я не знал, о чем я.
«Война окончена, тот»,
— говорил мэр.
«Теперь мы будем строить новый мир. Эта планета наконец-то воистину примет свое имя, станет жить с ним в согласии. Поверь, когда ты все сам увидишь, ты непременно захочешь стать частью этого».
Я дышал темнотой.
«Ты мог бы вести за собой людей, тот. Ты и вправду совершенно особенный мальчик, ты это уже доказал».
Я дышал. Я старался держаться за воздух, но все равно ускользал, таял, куда-то падал.
«Откуда мне знать?»
Голос треснул. Смазался во что-то не совсем реальное.
«Откуда мне знать, что она вообще еще жива?»
«Ниоткуда», — сказал мэр. «Тебе придется поверить мне на слово. Я даю его тебе».
Он ждал.
«А если я это сделаю?» — прошептал я. Если сделаю, что вы хотите, вы спасете ее?»
«Мы сделаем все необходимое», — ответил он.
Без боли ощущение было такое, словно у меня нет больше тела. Словно я — призрак, сидящий на стуле, слепой и вечный. Словно я уже умер. Потому что откуда тебе вообще знать, что ты жив, если у тебя ничего не болит?
«Мы — это выбор, который мы делаем, тот. Ни больше и ни меньше. Я бы хотел, чтобы ты выбрал правильно. Скажи мне, тот. Я бы очень этого хотел».
Под пластырями царила тьма. Только я, один, во мраке. Я и этот голос. Я не знал, что мне делать. Я ничего больше не знал. Что я делаю? Но если шанс все-таки есть, хотя бы какой-то...
«Неужто это правда такая жертва, тот?»
Он слушал мои мысли.
«Сейчас, когда прошлому настал конец, когда начинается будущее».
«Нет, нет, нельзя. Он врун и убийца, и плевать, что он там говорит».
«Я жду, тот.
Но она, может быть, еще жива. Он вполне мог сохранить ей жизнь».
«Это твоя последняя возможность, тот».
И я поднял голову. Пластыри слегка отстали. Я сощурился навстречу свету, туда, где должно быть его лицо. Оно там было. Пустое, как всегда. Пустая, безжизненная стена. С тем же успехом можно разговаривать с бездонной ямой. С тем же успехом я мог быть этой бездонной ямой. Я отвел глаза. Я уставился в пол. «Виола», — сказал я ковру. «Ее зовут Виола».
Мэр испустил долгий блаженный выдох. «Молодец, тот», — сказал он. «Я тебе очень благодарен».
И повернулся к мистеру Коллинзу.
«Под замок его».